Елена Михалкова. Дом одиноких сердец. Смерть ходит за мной по пятам так непринужденно, что временами мне даже становится смешно. Нет-нет, никакой старухи с косой и прочей бессмысленной атрибутики вроде черной мантии до пола. Скорее, кружевной зонтик или букетик цветов. Со вкусом подобранный плащ. Поэтому мне иногда кажется, что на меня в солнечный день падает тень. Или запах цветов, почти неуловимый, появляется где-то совсем близко. Или шуршание плаща раздается на совершенно пустой лестничной клетке. В такие секунды я резко начинаю ощущать смысл слов, которые бездумно произношу. Например, «лестничная клетка». И я внутри лестничной клетки, за решеткой. Не хватает только дрессировщика, который войдет с кнутом и выведет меня на арену. Жаль, что я не верю в Бога. Так было бы гораздо легче. И еще жаль, что мое дело останется незаконченным. Если только мне не удастся найти человека, который закончит его за меня. Но тут возникает небольшая моральная дилемма, правда? Ведь если я все-таки найду его, то дама с букетиком под кружевным зонтиком в хорошо пошитом плаще будет ходить уже за ним. С одной стороны, не очень хорошо. С другой стороны, для меня к тому времени это не будет иметь ровным счетом никакого значения. А раз так, нужно его найти». Глава первая. Даша гуляла по лесу, с наслаждением вдыхая упоительный запах сосен и травы. Август выдался холодным и дождливым, и Даша с грустью думала о том, что коротким летом не удалось в этом году полностью насладиться. Но сегодняшний день был ласковым и теплым. «Счастье какое!» — вздохнула Даша, вертя в руках пахучую сосновую веточку. «В кои-то веки не нужно Прошку мыть». Словно услышав ее мысли, Проша обернулся и посмотрел на нее долгим задумчивым взглядом. «Иди, иди!» — махнула ему Даша. «Нечего меня гипнотизировать. Еще 5 минут и домой». Проша гулко гавкнул, повернулся и неторопливо засеменил по росистой траве. Еще некоторое время Даша глядела ему вслед, одновременно размышляя. На завтрашнее утро назначены занятия, которые нужно хорошенько распланировать. Впереди раздался собачий бас, быстро выведший ее из задумчивости. «Опять бомж», — решила Даша и ускорила шаг. Но Проша, обычно от души облаивавший любого человека, от которого пахло спиртным, неожиданно замолчал. Обогнув кусты, она увидела, что пес стоит на тропинке, наклонив голову и изучая человека под корявой раскидистой сосной.
«Не бойтесь!» — крикнула Даша еще издалека, разматывая на ходу поводок. «Он не кусается!»
«А я, сударыня, прекрасно вижу, что он не кусается», — ответил звучным голосом человек под сосной. «По-моему, вполне благовоспитанный пес флегматичного темперамента».
Даша подошла поближе и теперь смогла разглядеть обладателя звучного голоса. Это был высокий, сухопарый старик в сером костюме, на вид лет 70, с пушистыми белыми усами над верхней губой и гладко выбритым подбородком. Подойдя к нему, Даша уловила легкий запах одеколона, мгновенно вызвавший воспоминания из далекого детства. Она, маленькая, сидит у деда на коленях,
завороженно рассматривая сказочную волшебную шкатулку. По крышке шкатулки скачут три коня с развивающимися гривами, белый, черный и красный. А за ними, в шкатулочной дали, встает изумрудный лес. Шкатулка черная, гладкая, пахнет лаком, но внутри... Какое разочарование! Лежат всего лишь скучные маленькие книжечки в красных и зеленых обложках, какие-то документы, да пара запасных ключей от входной двери. Воспоминание в долю секунды промелькнуло в Дашиной голове, пока она рассматривала старика с пушистыми усами.
«А вы хорошо разбираетесь в собаках?» — спросила она, улыбнувшись. Старикан ей понравился.
«Я хорошо разбираюсь в хозяевах», — усмехнувшись в усы, ответил тот. «Иногда, знаете ли, достаточно увидеть хозяина, чтобы рассказать о характере его пса».
«Не может быть», — рассмеялась Даша.
«Может, сударыня, уверяю вас, может. Вот, например, иногда в дальней части парка, там, где детская площадка, знаете, я встречаю мужчину с двумя таксами. Вы, может быть, их тоже видели?»
Даша неопределенно кивнула, с интересом ожидая, что незнакомец скажет дальше. Хозяин такс жил двумя этажами ниже ее, и о характере его псов она имела полное представление.
«У такс ведь обыкновенно какой характер?» «Правильно, независимый и самолюбивый», — продолжал старик. «Так вот, с этими двумя таксами я близко не знаком, но готов заложить свою вставную челюсть, что они совершенно инфантильны и подавлены хозяином. Более того, и чувство юмора, присущее многим представителям этой чудной породы, у них отсутствует. Вот не улыбаются они, и все».
Даша подозвала Прошу и наклонилась над его ошейником, стараясь скрыть удивление. Старик на редкость точно описал обеих несчастных животин, которые были так забиты хозяином, что боялись гавкнуть лишний раз. Хотя, вполне возможно, пришло ей в голову, что старик просто хорошо знает всех троих.
«А вот сейчас вы подумали, я вижу, — раздался у нее над ухом голос, — что я с собачками раньше встречался и с их хозяином также. Нет, уверяю вас, не встречался и близко не общался, так что вы ошибаетесь на мой счет».
Даша подняла глаза на старика, и выражение ее лица было такое, что тот расхохотался.
«Сударыня, я не читаю мысли», — покачал он головой с довольной усмешкой.
«Но тогда как же?» — растерянно начала Даша.
«Как я узнал? Немного наблюдательности, вот и все. Собственно говоря, у большинства людей мысли идут по стандартному варианту. Удивление, недоверие, потом настороженность. И вы не явились исключением».
«Просто вы так точно описали», — пробормотала Даша, смутившись. «Вот я и подумала...»
«Не стоит извиняться», — великодушно махнул рукой старик, хотя она и не думала этого делать. «Между прочим, по любой собаке точно так же можно определить и характер ее хозяина. Но об этом мы с вами побеседуем в другой раз. Да, прошу меня простить великодушно, я не представился. С вашего позволения, Петр Васильевич Боровицкий».
Он слегка поклонился Даше и, взяв ее за руку, галантно прижался к ней губами. Оторопев от неожиданного и непривычного для нее жеста, Даша только почувствовала, как мазнули по руке пушистые усы и еще сильнее пахнуло старым, давно забытым запахом мужского одеколона.
«Даша», — выговорила она, — «то есть Дарья Андреевна».
«Разрешите, Дарья Андреевна, предложить вам небольшую прогулку по парку», — предложил Петр Васильевич. «Если, конечно, вас не слишком обременит в качестве спутника такая трухлявая развалина, как я».
Даша совершенно искренне запротестовала, причем сразу против всего. И против обременит, и против трухлявой развалины. Но тут заметила искорки в глазах старика.
«Елки-палки, да он ни секунды в моем согласии не сомневается», — поняла она вдруг. «И развалины себя не считает, и вообще вертит мной, как захочет».
От такой мысли Даша рассмеялась, непринужденно, как хорошего знакомого, взяла старика под руку, и они пошли по парку. За ними семенил довольный Проша, радуясь, что хозяйка не будет его дергать ближайший час. Тут он был совершенно уверен. К концу прогулки Даша узнала о своем новом знакомом довольно много. Петр Васильевич оказался журналистом и писателем, собиравшим материал для новой книги. Он сообщил Даше название нескольких уже опубликованных своих книг, но ни одной из них она не читала и поинтересовалась, о чем же будет новая книга. И тут выяснилось кое-что для нее неожиданное.
«Вы, наверное, видели пансионат в глубине лесопарка?» — спросил Петр Васильевич, и, узнав, что Даша не видела, очень удивился.
«Понимаете, мы в этом районе только третий месяц живем», — объяснила Даша. «Купили здесь квартиру, много лет снимали жилье, и вот, наконец, купили собственное. Поэтому я еще не весь лесопарк обошла, а только один кусочек».
Тогда старик рассказал, что пансионат, раньше называвшийся «Прибрежный», несколько лет назад выкупили в частную собственность. Новые владельцы организовали там дом престарелых.
«Типичный частный дом престарелых», — рассказывал Петр Васильевич, постукивая тростью при каждом шаге. «Название сохранили прежнее, и теперь полностью он именуется так. Патронажный пансионат «Прибрежный». Стариков там проживает немного, около 30 человек, и чуть ли не столько же обслуживающего персонала. Так вот, директриса его, на новом русском языке она именуется «управляющей», разрешила мне бывать у них практически беспрепятственно, и я изучаю стариков, живущих там, беседую с ними, а после по беседам пишу свою книгу. Приезжаю сюда 3 раза в неделю и с утра до обеда, как правило, присутствую. А когда у них начинаются медицинские процедуры, гуляю для моциону по здешнему прекрасному парку. Вот, собственно, и все».
«А почему вы выбрали именно этих стариков?» — поинтересовалась Даша. «Почему бы вам не беседовать с любыми? Или просто найти в самой Москве подобный дом? И неподалеку от того места, где вы живете. Все-таки ехать сюда, к нам, не близко».
«Ну что вы», — покачал головой Петр Васильевич. «Мне нужен именно этот дом и никакой другой. Дело в том, что контингент тут несколько специфический. Люди, которые либо сами были очень состоятельными до того, как попали в пансионат, либо имеют весьма небедных родственников. В 2-3 известных мне в самой Москве частных домах престарелых поселяют стариков исключительно в обмен на квартиру, понимаете? А здесь все не так. Здесь они платят ежегодно. Или за них платят. И ни о каких квартирах речи не идет. А вы догадываетесь, в какую сумму обходится проживание в таком доме?»
«Хм, догадываюсь», — хмыкнула Даша. «Наверняка в очень и очень немаленькую».
«В том-то все и дело. И родственники, отправляющие своих близких в сие богоугодное заведение, вполне могли бы найти другой вариант, сиделку нанять, например. Но они выбрали Прибрежный, все по разным причинам. В раскрытии этих причин и заключается мой, так сказать, охотничий азарт. Потому что за каждой, уважаемая Дарья Андреевна, скрывается чья-то судьба. А нет ничего увлекательнее, чем писать о судьбах».
Петр Васильевич остановился, прищурясь, взглянул на нее.
«Как-нибудь я покажу вам, чем занимаюсь», — пообещал он. «А пока разрешите откланяться. Чрезвычайно был рад знакомству».
Он церемонно поклонился, взмахнул тростью и неторопливо пошел по дорожке, ведущей к реке. Даша некоторое время смотрела ему вслед, потом подозвала Прошу и заторопилась к дому, огибая маленький прудик, чтобы срезать дорогу. Давно пора было возвращаться. Человек, сидевший на скамейке у пруда, встал и внимательно посмотрел на нее, когда она проходила рядом. Но Даша не обратила на него внимания. И пес, огромный мастина неаполитана, чуть прихрамывающий на переднюю правую лапу, тоже пробежал мимо. Человек вздохнул с облегчением. Собак он панически боялся, а вот таких громадных, тяжелых, с гладко лоснящейся шкурой и внимательным, чуть ли не человечьим взглядом из-под нависающих бровей, в особенности. Потом ему пришло в голову, сколько может стоить такая вот прихрамывающая корова, и он злобно сплюнул вслед стройной светловолосой женщине в зеленой куртке.
«Жадная стерва! Откуда она появилась? И когда он успел с ней познакомиться? Да так, что я ничего не заметил. Хотя неважно. Понятно, что давно, иначе не бродили бы под ручку, как юные придурки. Знаю о таких баб, только дай им богатого мужика, они из него выжмут все соки, а потом пойдут искать следующего. По-хорошему, их всех нужно убивать. Не, ну всех это типа утопия, а вот с одной разобраться вполне можно. Только собака мешает. Собака, собака. Что ж придумать с собакой?»
Вечером, кормя уставшего и голодного Максима ужином, Даша рассказала ему о своем новом знакомом.
«Писатель?» — переспросил Максим с набитым ртом. «Известный?»
«Да нет, по-моему. По крайней мере, я ничего не читала».
«А, ну тогда неинтересно. Вот если бы ты с живым классиком познакомилась, тогда да. И он бы с тебя и Олеськи писал литературные портреты, увековечивая для потомков».
«Кто писал?» — подала из соседней комнаты голос Олеся, которая давно должна была спать, но не спала, а слушала разговор родителей.
«Я тоже хочу, чтобы меня нарисовали».
«Спи давай!» — прикрикнула на дочь Даша. «Нарисуют тебя, не волнуйся. Еще нарисуют. Но знаешь, Максимушка...» Она уселась за стол и задумалась, вспоминая. «Он так своеобразно разговаривает, со всякими старинными «позвольте», «разрешите предложить» и даже «ну-с» вставляет иногда. Но получается у него совершенно органично. Наверное, из-за возраста. И вообще, он весь такой интеллигентный, в хорошем смысле».
«То есть бывает интеллигентный еще и в плохом?» — заинтересовался Максим. «Ну-ка, ну-ка, поподробней».
«В плохом — это когда человек не умеет постоять ни за себя, ни за кого-то другого», — неуклюже объяснила Даша. «Ну, такой несколько карикатурный персонаж, но довольно часто встречающийся. Ну вот как Владик твой, например, без эрудиции, а при том патологический трус. Петр же Васильевич, мне кажется, при необходимости даже подраться сможет».
«Если не рассыплется», — кивнул Максим, дожевывая третью котлетку. «Ну, в общем, тебе теперь есть с кем общаться, кроме твоих несчастных детишек. Кстати, ты к кому завтра едешь?»
«К Барсукову», — вздохнув, ответила Даша. «С самого утра».
«Ах ты моя бедная», — пожалел ее Максим. «Будешь барсучонка учить букву «Р» выговаривать? Рассказывать про Карла, экспроприировавшего несчастной Клары единственную память о курортном романе».
«Да ну тебя!»
Даша забрала у супруга пустую тарелку и начала ожесточенно тереть ее под водой.
«Тебе смешно, а мне страдание. И никакой не «Р», как раз она у него поставлена. Ладно, не хочу даже думать об этом».
Максим встал и сочувственно погладил ее по спине.
«Давай я посуду помою, что ли?» — предложил он. из сострадания к твоим завтрашним мучениям».
Даша насмешливо хмыкнула, но от раковины отошла.